Уважаемые братья и сестры, об уроках революции мы продолжаем беседовать с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, протоиереем Андреем Каневым. В предыдущих передачах мы говорили об изменении мемориального ландшафта. Теоретически возможном уничтожении памятников революции.
Не надо ничего трогать, не надо ничего трогать, надо оставить как есть.
То есть, получается, сейчас нам необходимо вот какой-то год, два, десять тишины, как вот день тишины перед выборами, так, и нам нужно успокоиться, как бы жить, делать свое дело и не устраивать никаких
дискуссий, они нужны, они могут быть, пожалуйста. Но просто, вот представьте, вот сидим мы с вами на кухне, мы дискутируем. Что от нашей этих всех зависит? Это все равно должна быть воля государства, естественно, да ведь?
А наши дети 15-летние побегут на площадь поддерживать либералов. Ну, вот что нам делать?
Так надо рассказывать. Наоборот, вот, мне вот как историку важно, чтобы такие памятники революции были. Но не такие вот, такие уж совсем наглые, как вот, допустим, в Екатеринбурге. Что собор сломали с этой Екатерины, да, поставили фонтаны, мы сейчас вокруг этого фонтана хороводы там водим. Вот это неправильно. Но бывают реальные вот памятники революции, а их много на самом деле. Их не надо уничтожать, памятники Ленина не надо уничтожать. Деятелям, хотя я вот в университете учился, мне уважаемый товарищ Свердлов раздражал всегда. Он так небрежно рукой тычет в университет, как будто это что-то такое противное. Другое дело, что где его расположить? Ну, вот как с памятником Малышева, угу. Же хорошо получилось? Очень. Кто такой Малышев? Революционер, да, екатеринбургский. Он стоял на месте, где был разрушен Большой Златоуст. Как сделали? Переместили в стороночку, и храм восстановили, и памятник стоит на своем месте. То есть можно, смотрите, сколько сразу получается, да? Можно сказать, храм сломали, сделали. И вот этот вот товарищ ломал храм, но смотрите, он здесь остался, но мы о нем помним. Мы мирные люди, но наш броненосец стоит на запасном пути. Вот такие памятники революции должны быть. Но для чего памятники? Чтобы помнить. А если мы всех Лениных уберем, то Навальные придут, там какие-нибудь еще какие-нибудь придут взамен. Поэтому надо, чтобы это об этом помнили люди.
Ну вот даже когда у нас Уральский родительский комитет несколько лет назад выступал против рассказы дочери Драгунского, мы созванивались с господином Жапреевым, руководителем комитета, но он мне сказал, прочитал выдержки. Там есть один такой рассказ, где двое молодых людей неистово просто молотками, кувалдами разбивают памятник Ленина, вот голову ему разбивают. И он, когда даже Евгений Борисович читал это по телефону, мне стало так жутко и так жалко Ленина, а это было еще до Украины. Ну, Драгунская потом там в центральных СМИ тоже говорил, ну, с Урала опять там что-то выступают, а Украины еще не было. А потом вот буквально такое впечатление, что творческая интеллигенция, она идет впереди, ведет и показывает, куда нужно идти и как нужно действовать. И когда вот эти вот тоже люди с молотками, с кувалдами, с каким-то остервенением начали все это громить, желание отпало, чтобы у нас вот так вот что-то подобное случилось. Все-таки вариант Малышева, наверное, наилучший, самый разумный.
Наилучший. Да. Можно сделать исторический сквер. Можно в этом историческом сквере собрать памятники этим революционным товарищам. Это никто его там вдоль набережной. Там. Я сейчас фантазирую, конечно. Но почему нет? Почему нет-то? Описание кто-то такие.
Да,
сделать.
Потому что мы даже название улиц не всегда знаем, кто.
Ну да. Все это же можно сделать действительно так, что это часть нашей истории, да, темная сторона, так скажем, нашей истории. Но почему ее надо рушить? Вот с памятниками нельзя бороться. Вот та история с Украиной, которая произошла, да, когда вот эти вот рушились там памятники Ленину. Так мне было вообще удивительно, так работает человеческое сознание, что Ленин на Украине воспринимается как русский. Является символом русскости. Хотя сам по себе он, конечно, никакой вот по своему менталитету не русский. Человек, который начинает мировую революцию. Какой он русский? Ну, по национальности он русский, конечно. Но вот не за Россию, так скажем, он болел, дедушка Ленин. Вот, но самое интересное, что по прошествии времени он является символом советского и русского мира. Поэтому надо очень внимательно к этому относиться, к памятникам. Их нельзя рушить, их можно перенести с одного места на другое, чтобы охраняло государство, безусловно, и так далее. Или как, допустим, вот в странах Восточного Блока, да, там Польша, Литва и так далее, рушатся памятники русским солдатам нашим, да? Тоже, ну, солдаты-то при чем здесь? Это люди, которые реально погибли, защищав, освобождая от фашистов эту землю. Это не какой-то, знаете, пропаганды русскости там нету, но это политика. Политика отречения, неблагодарности там и так далее. Поэтому мы тоже должны по-разному относиться, вернее, подходить там к этому, к этим памятникам, каким образом. Вот кто-то может тоже сказать, а памятник там русским солдатам, да зачем они там нужны у нас тут в России, допустим. Это уже прошлый век там и так далее. Тоже ведь можно так, тоже можно. Они были безбожники там, зачем? Тоже ведь хватает всяких таких умников, которые глупости всякие говорят. Нельзя так относиться. Чем будет больше памятников, тем лучше. В каждой эпохе. Ну, только с правильными памятниками, не без кузицы какой-нибудь.
Батюшка, нам позвонили наши слушатели из Москвы. Мы с вами несколько раз упоминали о опыте моем и ваших знакомых, кто был в Подмосковье или в Москве на службах и видел укороченную литургию, какие-то такие вещи, которые показались. Сердце после них так заболело немножко. Москвичи звонят и говорят, что ничего подобного, у нас там не везде так, у нас литургия идет столько, сколько положено, и вообще у нас очень все строго, но строгие батюшки. Хочу сказать, что действительно, даже когда у меня брат был в Москве не так давно, он в соседний храм на соседней улице хотел зайти за Симой и Саватия в Гальяново, и он опоздал там на несколько минут на литургию, и он просто уже открыл дверь в храм, а там уже зайти нельзя. Он битком, то есть кто вовремя, видимо, пришел, тот и успел. А дальше уже стой на улице, слушай динамики. Вот, поэтому надо сказать, что, конечно, в основном московские храмы, конечно, полны благочестия, наверное, нужно это отметить. А вот по поводу того, как буква должна соблюдаться в храме, потому что я помню, когда в Сесерте мы бывали, снимали программы для телеканала «Союз», там говорили о том, что сесертские рабочие, они так были злы и так остервенело набросились на православную церковь и стали все крушить, потому что там как-то уж очень строго их держали в таком черном теле, говорят, что они должны были стоять, не шелохнувшись на литургии, должны были прийти, должны были стоять, и если что-то, кто-то не так, не туда повернется, им ставили такие белые кресты на спину, что они что-то не так делают. То есть и вот это вот понуждение, принуждение, оно вот потом выплеснулось такое жуткое раздражение против церкви, что вот сейчас думаешь, слава богу, наверное, что опять же тут мы можем сказать, восприняли, наверное, уроки прошлого, и такого, наверное, сейчас нет, и, наверное, не должно быть. Хотя строгость все равно должна соблюдаться.
Вы путаете разные вещи. Давайте разберемся. Вот соблюдение традиций, потому что мы устав не соблюдаем, это ни для кого не секрет, потому что устав, тот, который типикон, да, называется книга «Устав богослужебный», он написан в строгом монастыре. И понятно, что мы в приходских храмах не служим по типикону, причем не служим в России давно. Не потому что вот мне лень там и так далее. Все-таки есть разница между монастырем, да, строгим, отшельническим, и приходским храмом. Поэтому уже сложилась определенная традиция, которая зафиксирована богослужебными указаниями, которые издаются каждый год в помощь священникам приходским, на которые можно ориентироваться, которые прописывают эту традицию, уже существующую, и, соответственно, мы можем ее брать как ориентир. Вот одно дело, когда священник, то, что является ориентиром, да, традиции богослужебной, старается четко исполнять, это одно. Это очень хорошо, особенно когда он с молитвой это делает, да, для него это важно, он любит службу. Вот такой священник как раз и будет служить в полном храме. Вот я в этом абсолютно уверен. Не сразу, естественно, собирать надо, особенно заниматься с людьми, проповедовать, учить. Если совместно это совпадает, да, богослужение более-менее уставное, да, традиционное, так скажем, узнаваемое. Потому что если мы сейчас заведем монастырский уклад в приходском храме, что тоже бывает иногда, А тут будет сложно, потому что там вечерняя там по 5 часов там и так далее. То есть это будет сложно. Литургия это та же самая, получается, ее там не добавишь ничего, она та же самая служится. Вот, а в основном это сказываются особенности на вечерней. На вечернем утреннем богослужении, когда там, допустим, мы можем читать на утренний канон там на 4, на 6, да, а там, допустим, предписано на 16-18 стихир. То есть это, ну, понятно, что это дольше, да. Мы читаем одну кафизму, а там, допустим, ну, условно там, а там, допустим, мы читаем там 3 кафизмы должно читаться. То есть тут в этом речь, об этом идет речь, о длине службы. Поэтому если священник ценит то, что есть, любит службу, служит, проповедует, учит, занимается с людьми, храм будет всегда полный, он не будет пустовать на богослужениях. А то, что вот вы говорите, это как раз то, вот как государство пытается регулировать религиозные отношения. И должно ли оно это делать, да, и как оно это делает. Вот я уверен, что соседскому рабочему крест на спине ставил не священник, а кто-то из управления заводом, кто как-то так по-своему понимал благочестие. Поэтому любое насилие в плане, допустим, участия в богослужении, таинствах, оно вообще никогда не должно быть, чтобы не повторилось этих вещей. Допустим, вот появляется некий бизнесмен, у него фирма, и он такой самодур. Он увлекся православием, допустим, сам до конца, не поняв, что такое, и заставляет, допустим, всех своих рабочих, допустим, у него завод, фабрика, там какая-нибудь, 1000 рабочих, и он всех заставляет ходить на службу, иначе зарплаты не даст. Это что, проповедь? Да нет. Это миссионерство? Нет. Это антихристианство. Это методы, чтобы оттолкнуть людей от православия. Потому что православие и не свобода, это несовместимые вещи. Понимаете? Нельзя по принуждению стать христианином по-настоящему. Внешне можно. Вот он, допустим, говорит, ты хочешь иметь зарплату 100 тысяч? Хочу. Крестись, покрестился, без вопросов. Но это же не православие. Православие – это жизнь, это борьба, это с собой, это жизнь по вере, это попытки исполнить заповеди. Насильно это нельзя сделать, это невозможно сделать. Поэтому, может быть, тут проблема-то как раз и была у этих советских рабочих в том, что у них было вот такое гражданское начальство. Хозяева у них были вот такие самодуры. Поэтому и реакция на церковь, и задача священника, наверное, должна была быть, хотя я не могу сейчас тут умничать, но предполагать можем, он, наверное, должен был сказать, не надо насильно вести людей. Пусть приходят там 3 из 1000, но по-настоящему, да, но эти 3 будут солью, которая эти 1000 будут осолять потом потихонечку. Просвещать их надо, да. А то мы, знаете, вот даже сейчас любим байкеров, рокеров, панкеров каких-нибудь, а рабочих, крестьян, рабочих. Это же не модно миссионерствовать среди рабочих и крестьян. А среди панков всяких модно. Там прозвенел, там прозвучал, новости получились. Все сказали, о, какой миссионер молодец. Ну и что? В какой процент этих панков, там рокеров, там или кто-нибудь там, и рабочих в России? Поэтому эта тема-то, наверное, не исключалась. Вот если, допустим, была бы община реальная, да, в том храме, на который набросились эти рабочие, и реально вот этот небольшой до сих пор, да и раньше он был небольшой городок СССР, да, был объединен вот этой самой общиной христианской настоящим, как у отца Иоанна Кронштадтского, например. Ну пусть там не отец Иоанн Кронштадтский, но община-то крепкая, допустим, да, в котором люди общаются, помощь получают и духовную, и какую-то взаимопомощь. Да неужели бы эти люди потом дали бы храм разрушить? Очень сомневаюсь. Поэтому это, еще раз скажу, это проблема того, что когда государство, оно похоже на такой, знаете, танк, начинает защищать чувства, это страшновато. Мне страшно.
Батюшка, а что касается все-таки вот поведения в храме, ну хорошо, допустим, белые кресты рисовать на спине, если человек там шевелится лишний раз, наверное, не стоит. Но с другой стороны, какую-то строгость нужно соблюдать или нет? У меня вот еще вопрос лично от меня возник в связи с тем, что я, поскольку много лет уже в воскресенье в эфире, я обычно хожу на раннюю литургию. Бывает, что в Притеченском храме там всегда много народу, там всегда движение, и, в общем, сложно найти такой укромный уголок.
А тут однажды на раннюю я пошла с мамой в храм Вознесения Господня. Она туда ходит, и обычно вместо 6:30 она приходит в 6:10.
меня было полно времени, было еще темно в храме, я подошла к окошку справа и стала дочитывать правила. И тут началась уже все часы, служба, и я от этого окошка не отошла. Получилось, что я оказалась справа среди мужчин, и я всю службу простояла как в раю. Вокруг никто не ходил, никто тебя не толкал, не шуршал пакетами, не забирал сумку и не ставил сумку, не доставал телефон, не убирал телефон, не спрашивал что-то, не передавал свечку. То есть вот я окружена была таким вот кольцом мужчин, которые стояли как свечечки сами и молились. И вот так прошла вся служба, я даже не заметила, как она пролетела. И я говорю: мама, а если мне вот всегда так сюда вставать, справа к окошку? То есть это... В принципе, нарушение, потому что мужчины стоят справа, а я как бы влезаю на чужую территорию ради собственного комфорта. Лучше уж потерпеть то, что происходит слева. Правило, оно должно строго соблюдаться.
Ну, у нас не соблюдается. Не соблюдается, потому что храм небольшой, народу много, и заставлять еще там строиться всех налево, направо, там мальчики налево, девочки направо, там, или как там, сложно, потому что женщины, понятно, что больше в храмах. У нас тоже мужчины, слава богу, есть, но их по сравнению с женщинами-то меньше. Поэтому кто стоит, как стоит, так и стоит. Дело не в этом. Дело в том, что надо священнику, пастору, получается, учить паству в том, что, как мы должны вести себя на службе. Потому что богослужение, оно предполагает определенную форму поведения в том числе, да? Когда мы крестимся, кланяемся, молимся, да, слушаем службу, там, или слушаем псалтырь, слушаем проповедь. И если христианин перестал понимать, для чего он приходит в церковь, то тогда возникает вопрос, зачем он там нужен. И поэтому задача священника не орать на прихожан там, так что все шумят, а терпеливо, кропотливо, порой настойчиво, порой убеждая, порой там умоляя, порой заставляя, вот персонально каждого, да, говоря проповеди о важности молитвы и так далее, можно потихонечку создать такую атмосферу молитвенную в храме, когда вот это ухождение минимум, там люди стараются молиться. И тогда новопришедший человек, он попадает в обстановку, где люди молятся. Ну как уж мы там немощные молимся, но пытаемся, да? И он тоже включается. А когда вот, допустим, нет пасторского труда, да, кропотливого, долгого, я говорю, тут надо очень много работать, тогда получается, что многие там проблемы. Вот когда я храм начал здесь, первую службу здесь проводить на сортировке в 99-м году, мне оказалось несколько прихожан из Ивано-Притеченска. Ну, там учить все пытались, как свечки ставить, все там шумели. И мы с ними воевали просто, я с ними воевал. У меня была война, я порой подходил и говорил: выгоню. Ну, я не весь храм это говорил, я персонально подхожу, говорю: я вас выгоню, вы мне мешаете, я тут учу. Вот и все. Через какое-то время, не сразу же произошло, через какое-то время мы очень мирно живем. И сейчас у нас до сих пор там кто-то уже пришел в мир иной, кто-то остался. Вот мы замечательно любим друг друга. И поэтому, когда на службе, вот у нас, допустим, я там исповедую, слышу, кто-то шумит, смотрю там внимательно, так, ну, спрашиваю, что случилось? Человек сразу боится, потому что, ну, такие вот бабульки мои, потому что не понимают, что... Я могу подойти, я подхожу, когда с ним же болтают, мы не мешаем вам? Человеку, конечно, становится неловко. Ну, это вот мои такие, так скажем, неприятности со мной, как со священником, люди получают.
То есть вот это вот благоговение, оно должно обязательно присутствовать и...
А иначе зачем смысл-то всего этого? Чего?
Какого? Ну, тут все-таки в большей степени гендерное как-то, мне кажется, да, мужчинам вот как-то заняться больше нечем, как только стоит и молиться, а у женщины находятся постоянно какие-то...
Так это же искушение. Это же искушение. Вот почему человек не может молиться вообще? Лукавому не надо, чтобы человек молился. Он против молитвы, даже наших немощных попыток молиться, будет устраивать всяческую войну. И то, что мужчине молиться легче... Это так? В каком плане легче? Просто мужчина устроен так, да, что он больше, ну, как бы условно так, давайте на примитивный такой, может быть, символический уровень выйдем. Он, допустим, добытчик, да, у него задача добыть, заработать, принести, там, убить мамонта и принести его в пещерку. А на женщине больше забот, такого внутреннего характера, да, накормить, там, постирать, там, и так далее, и так далее. И, может быть, в этом плане у мужчин и также на них лукаво влияет, естественно, но меньше, меньше забот, что ли, вот каких-то таких хлопот, хлопотливости такой, привычек хлопотливости, может быть. Вот, потому что у него есть одно дело, он к станку пришел, да, и точит детальки. А женщина одно сделает, другое сделает, третье сделает, четвертое сделает по дому, да? Вроде оно незаметное, некоторые там говорят, ну что ты дома сидишь, ничего не делаешь. А как там, там подмести, там пыль выделить, там постирать, там, там кому-то там нос выделить, да, вовремя надо. Это все хлопотливые дела. Вот эта вот суетливость, да, она превращается в некую привычку, и Лука очень легко пользуется. Вот преподобный Никодим Святогорец, он как раз многозаботливость назвал одним из таких орудий лукавого против духовной жизни. И когда человек вот с унынием своим не борется, не видит в себе его, а это уныние так действует, приходит в храм и начинается, допустим, вместо того, чтобы сосредоточиться и помолчать, начинает соседку спрашивать о погоде, о природе, да, в этом случае понятно, что он является проводником сатаны. И надо это осознавать, надо понимать, что я стал проводником сатаны, марионеткой сатаны. Если Лука борется против молитвы, он борется чем? Помыслами, да? Помыслов тоже несколько бывает типов. И вот появляется такой человек, который начинает всех там дергать, там заводить, шуршать там и так далее. То есть он сам не молится. Ну ладно, ты не молишься, но ты еще мешаешь другим. То есть в этом случае, получается, ты стал орудием, марионеткой сатаны. Нравится христиане, писать христиане такое сказать даже? Это потрясающе, страшно. Я мешаю людям. Вот все молятся, пытаются, да, это же трудно молиться, сосредоточиться. Ведь на службе надо не просто оттоптать ноги, надо, чтобы твой ум тоже молился, или ты слушал то, что поют, да? Если такое пение, чтение, что непонятно, значит, надо своим умом начать произносить молитву. Иисусова ли это молитва, там, другая ли как коротенькая молитва. И ты становишься как бы... Это не развлекает человека, когда он во время слушает как бы, и молится. На самом деле это можно делать. В этом ничего никакого тут новостей нету, конечно. И в этом случае человек погружается как бы, в эту молитву. Как он, как, знаете, как маленькая нота в некое произведение симфонического оркестра. Гармония получается. Да, даже если он понемножку пытается молиться. А когда приходит человек, начинает там что-то ходить, шуршать, там, отвлекать. Все, он эту гармонию пытается нарушить. Это страшное дело. Поэтому наша задача не просто стоять на службе ради стоять, а мы стоим на службе, чтобы пытаться молиться. Еще также замечено, что молитва твоя в храме, она обязательно влияет на молитву дома. И молитва дома влияет на молитву в храме. Это взаимосвязанные такие процессы. Соответственно, если ты приходишь на службу просто, чтобы потусовать и поболтать, и отвлечь других людей, ты... получишь за это очень сильно. Значит, дома не молишься нормально. А поэтому тут дело не в том, что там москвичи или не москвичи. Мы, конечно же, не говорили же с вами, что все москвичи такие. Но, к сожалению, бывают какие-то такие либеральные такие перекосы, они, к сожалению, вот часто из столицы идут. Или культурной нашей столицы, или из исторической. Это правда. Если этого нет, так прекрасно, но, к сожалению, вот часто вот интернет приносит какие-нибудь то пляски в храме, то концерты какие-то непонятные, как будто бы нет мест других для концертов. Вот это же и тоже идет откуда? Оттуда же. Понятно, что это не во всех храмах, но проблема-то в чем? В том, что вот о революции, если вспоминать, не все были революционерами. Революционеров было мало по количеству. Даже та революция на небесах первая, которая вообще появилась, да, восстание Деницы, он один, его поддержало там сколько-то там количество ангелов, ставших падшими. Революцию всегда делают не толпы. И поэтому какие-то прецеденты, вот такие как бы либеральности, да, отступление от традиционного благочестия, от традиционных каких-то так вот наших ценностей, поведения, да, православного, они яркие. Вот, допустим, знаете, вот был на прошлую Пасху, и видяшка такая небольшая была, где священник на Пасху прыгал вокруг престола, махал круговыми движениями кадила и кричал «Христос воскресе! Христос воскресе!». Все очень смеялись. И в интернете вот интересно было там разное мнение по этому поводу. Кто-то говорит, вот, вот батюшка радуется. Так это не радость. Мы не арабы, это арабы могут так делать. у них темперамент. Мы не такие, не надо из себя изображать. Потому что я искренне считаю, что это беснование для русского православного человека – это нетипичное поведение. Но в этом году еще несколько появилось, видимо, легкая же слава, да? Несколько вышло таких видяшек, в котором наши уважаемые пастыри православной церкви именно так и делают. То есть выбегают на Авон во время Пасхи, крутят вот так круговыми движениями кадилок, и Христос воскресе, Христос воскресе. Это радость. Я не удивлюсь, что на следующий год, если доживем, еще больше увидим такого рода беснований. Вот такие вот разные истории, когда там в храме концерт с плясками идет, еще что-то, оно вот нетрадиционное совершенно для России, да, они должны нами остро восприниматься. Иначе мы вот сейчас вроде бы критикуем, да, наших предков, живших там в конце 19-го, начале 20 века, а мы в этом плане ничуть не лучше.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери протоиереем Андреем Каневым.